Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 20 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российский генерал хвастался перед родными и сослуживцами пытками, издевательствами и жестокими убийствами пленных украинских военных. Бывший британский принц Эндрю находится под следствием по делу о злоупотреблении служебным положением. Украинская делегация полностью бойкотирует церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии в связи с тем, что Международный паралимпийский комитет разрешил участие в ней российских и белорусских спортсменов под их национальными флагами. Также сегодня.
2026 год вряд ли можно назвать выдающимся для Берлинале. Слишком много посредственных картин, которые прежний художественный руководитель Карло Шатриан вряд ли включил бы в программу.
В Берлине подходит к концу 76-й международный кинофестиваль. Сегодняшний выпуск хочу начать с анонса материала, опубликованного на сайте Радио Свобода, который называется «Всех кончу. Российский генерал хвастался пытками украинцев». Это расследование проектов Радио Свобода «Схемы и система» на основе переписки активного участника вторжения России в Украину генерала российских войск Романа Демурчиева. Журналисты подтвердили подлинность переписки и восстановили контекст упомянутых в ней событий. Многочисленные описания, фото и видео зверств доказывают, российское командование не просто знает о подобных практиках на фронте, но и их поощряет. При этом Демурчиев презрительно отзывается о сослуживцах, критикует управление войсками, говорит о приписках и коррупции в армии. Вот несколько примеров таких сообщений.
Академия генштаба, академия пи***штаба, так хочется в рот нассать, чтобы захлебнулись мочой десантные,
Люди приходят, ночью заводим их, с утра в бой. Подготовка нулевая, колхозники. Время на подготовку никто не дает.
Никакого удовлетворения нет, в войне, Понагнали эту петушиную десантуру.
Морская пехота тоже это петушиная контора,
Зато все ордена получают, Я хочу быстрее с***ться с этой армией, с этой, конченой войны, Лагуны, пи***цы, трусы,
Посейдон, Посейдон, с***а, у нас не работает, она еще нихуя не сделана до конца. Ну, эти уже, секретные, эти, даю.
Ну, они все сволочи, они не мужчины, они за свои слова не отвечают.
В переписке Демурчиева есть и презрительные высказывания в адрес воюющих в Украине чеченских формирований. Он называет их трусами и пиарщиками, хотя генерал Демурчиев и принимал лично подарки и награды от главы Чечни Рамзана Кадырова. Еще раз напомню, что этот материал, в котором есть много других, в том числе очень страшных подробностей, называется «Всех кончу. Российский генерал хвастался пытками украинцев». Там есть также и видео украинской службы «Радио Свобода» с субтитрами на русском языке. Это очень важное и тоже страшное во многом видео. Адрес сайта Радио Свобода www.svoboda.org. Вы слушаете «Время свободы». На одного из лидеров так называемого ополчения Донбасса в 2014 году, бывшего самопровозглашенного губернатора оккупированной Россией части Донецкой области Павла Губарева, на этой неделе был составлен административный протокол о так называемой дискредитации российской армии. Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость, заявил по этому поводу Губарев. 11 февраля Губарев обвинил назначенного российскими оккупационными властями так называемого главу Донецкой области Украины Дениса Пушилина в расхищении бюджета, предназначенного для поставки питьевой воды в оккупированный Донецк. Он также выступал в поддержку бывшего министра обороны так называемой ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина, критиковавшего командование российской армии, осужденного по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Вот что о том, почему началась кампания против Павла Губарева, говорит журналистка украинского издания «Реальная газета» Елена Фетисова.
В этой всей истории с Губаревым и с его делом против него, тут классическая такая история двух мерзавцев, точнее трех. о том, что против Губарева составлен протокол, он написал сам у себя в телеграм-канале и написал, что не знает, кто это сделал, но предполагает, что это некто неофит Алаудинской церкви. И тут он так косвенно пишет о Абтилаудинове. Это еще одном таком деятеле вот этого российского оккупационного околовоенного цирка. И, в общем, собственно, почему произошло вот это заявление на Пушилина, есть на самом деле две версии. Первая — это то, что он критикует Пушилина за неправомерно высокие цены на воду, что огромное количество жителей оккупированного Донбасса сейчас находится без доступа к нормальной воде. Для того, чтобы вам воду попить, ее нужно купить в специальном киоске или в магазине в баклажке. Стоит она от 3 до 5 рублей за литр. Пушилин заявляет о том, что он будет бороться с высокими ценами, он попытается как-то снизить эти цены, на деле ничего не происходит, вода продается только по таким ценам. И вот этот оборот в заработок на воде оценивается в примерно в 7 миллиардов рублей в год. Жители оккупации понимают, что вот такой оборот не может существовать без ведома Пушилина, и что, скорее всего, это он организовывает продажу воды и сам получает от этого сверхприбыли. Губарев полностью понимает, что стать мэром Донецка он не может, потому что мэр Донецка назначается в Москве, в Кремле, и как-то дорваться до власти у него шансов мало, а закрепиться как вот такая вот фигура вполне возможно. Есть еще одна версия. Кто еще мог донести и обвинить Губарева? Есть вот такой персонаж Абтилаудинов. Он же рупор Кремля, который записывает очень многие видео, который выступает с защитой вот этих чеченских оккупантов. И вот еще летом прошлого года Алаудинов вступался за такого чеченца Берсаева, который известен историей с взятием Луганского бассейна. Значит, в чем суть конфликта? Значит, это летом еще было, и я уверена, что все рассказывали, разбирали этот сюжет. Значит, в Луганском бассейне некто чеченец Берсаев, у него произошел конфликт с российским неонацистом и блогером Максимом Дивничем. Берсаев приставал к девушкам в бассейне, Дивнич делал ему замечание, началась драка, эта драка попала на видео. Берсаев уехал из бассейна, выкрикивая оскорбления в адрес луганчан. Скандал перешел в интернет, против Берсаева завели дело, но потом закрыли и возбудили его уже против Дивнича. Алаудинов вступился за Берсаева, обвинил его в разжигании межнациональной розни, а Губарев вступился за Дивнича. И тут уже начался конфликт у трех, не двух, уже а трех мерзавцев, так что, возможно, это внутренние разборки, не связанные с амбициями Губарева. И да, мы видим, как российские блогеры, российские деятели медленно пожирают друг друга.
Это была журналистка издания «Реальная газета» Елена Фетисова, фрагмент ее интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что украинская паралимпийская команда и комитет будут полностью бойкотировать церемонию открытия паралимпийских игр в Италии из-за того, что российским и белорусским спортсменам разрешили выступать под флагами их государств. Комитет также потребовал не использовать украинский флаг во время церемонии открытия Паралимпиады. Как отмечает журналистка украинского медиахолдинга «Суспільне» Алла Садовник, хотя среди тех, кто приедет на Паралимпиаду, воевавших в Украине нет, российские власти целенаправленно привлекают в сборные разных видов спорта участников войны.
Паралимпийский комитет заявляет, что в национальной сборной есть 30 бывших участников войны против Украины. В целом же в сборных в регионах России это уже 500 бывших участников войны против Украины. И самое ужасное, что Россия целенаправленно их подтягивает в паралимпийский спорт. Это их идея, их цель, чтобы бывшие российские военные, которые с высокой вероятностью могут быть также военными преступниками, участвовали в международных соревнованиях и представляли Россию.
Это была журналистка украинского издания «Суспільне» Алла Садовник. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Глава МИД Италии Антонио Таяни и министр спорта страны Андреа Боди выпустили совместное заявление, в котором говорится, что правительство категорически не согласна с решением Международного паралимпийского комитета допустить к играм российских и белорусских спортсменов. «Время свободы» художник-ювелир Александр Доценко из Гатчины, это в Ленинградской области, осужденный по делу о призывах к терроризму после распространения листовок на украинском языке, умер в больнице в Петербурге после перенесенного инфаркта. Доценко было 65 лет. 12 февраля он был госпитализирован. Александр Доценко и его жена Анастасия Дюдяева в 2024 году были приговорены, соответственно, к 3 и 3,5 годам колонии поселения. По версии следствия, пара разложила листовки на полках в гипермаркете «Лента» на Таллинском шоссе. На одной из них была надпись на украинском языке «Путина на виселицу». Дело было возбуждено по доносу. Защитники Доценко, адвокаты Сергей Подольский и Олеся Васильченко настаивали на суде, что проведенная лингвистическая экспертиза листовок не должна была быть приобщена к делу.
По сути, да, обвинение в том, что, как сказал Александр, за то, что он сподвигал Петербург. Каких-либо иных доказательств материала дело не имеет.
Основное доказательство в виде лингвистической экспертизы, как мы считаем, она не относится к материалам дела в связи с тем, что делается экспертиза именно перевода. А переводчик в процессе осуществления перевода в соответствии с гражданским законодательством этих федераций создает новое производное произведение. Вот мы считаем, что так как лингвистическая экспертиза была произведена на перевод, то есть производное произведение, а не на сами вменяемые открытые тексты на украинском языке. Мы считаем, что следствие не доказало в этой части наличие каких-либо призывов.
Это были адвокаты Сергей Подольский и Олеся Васильченко. Александр Доценко и Анастасия Дюдяева на суде вину не признали. Мемориал считает их политическими заключенными. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 20 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Великобритания бурлит в связи со вчерашним арестом Эндрю Маунтбеттена Виндзора, бывшего наследного принца, младшего брата короля Карла III, который лишил Эндрю в конце прошлого года всех титулов из-за его связей с покойным ныне финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным по обвинению в принуждении несовершеннолетних к проституции. Дело было возбуждено по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. После 12-часового допроса бывший принц, который категорически отрицает, что нарушал закон, был отпущен, но он остается под следствием. Король Карл III выпустил по поводу ареста брата следующее заявление. Я цитирую. «Я с глубочайшей обеспокоенностью узнал о новости об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре и подозрениях в его неправомерных действиях на государственной службе. Далее последует полный, справедливый и надлежащий процесс, с помощью которого этот вопрос будет расследован соответствующим образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил, они пользуются нашей полной и искренней поддержкой и содействием. Хочу ясно заявить, правосудие должно свершиться. По мере продолжения этого процесса мне не представляется правильным давать дальнейшие комментарии по этому вопросу. Между тем, моя семья и я продолжим исполнять наш долг и служение вам всем». Конец цитаты. Это было заявление короля Великобритании Карла III по поводу вчерашнего ареста его младшего брата Эндрю Маунтбеттена Виндзора. Отмечу, что все СМИ употребляли в отношении вчерашних событий именно слово «арест», хотя, если исходить из терминологии российской юриспруденции, то все это было скорее похоже на задержание. Вчера же журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, можно ли ожидать, что после публикации так называемых файлов Эпштейна на кого-то наденут наручники и в Америке. И вот что ответил Трамп.
Для меня это очень печально. Когда я это вижу, это очень печально. Видеть это и видеть, что происходит с его братом, который, очевидно, скоро приедет в нашу страну. Он фантастический человек, король. Так что я думаю, это очень печально. Интересно, что никто не говорил об Эпштейне, когда он был жив, а теперь говорят. Но я тот, кто может об этом говорить, потому что меня полностью оправдали. Я ничего не сделал. На самом деле, наоборот, он был против меня. Он боролся со мной на выборах, о чем я узнал из последних 3 миллионов страниц.
Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Вчера же Белый дом сообщил, что американский президент примет решение о том, будут ли США наносить удары по Ирану в течение 10-15 дней. Ранее СМИ писали, что удар может быть нанесен уже в ближайшую субботу и воскресенье, если Тегеран не пойдет на уступки по своей ядерной программе. А в Вашингтоне под председательством Трампа состоялось заседание, созданного по инициативе Совета мира, главная цель которого – урегулирование в секторе Газа. Выступивший на нем госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для установления устойчивого мира в Газе подходит, по его мнению, только мирный план Трампа.
Мы должны поступить правильно. Для Газа нет плана «Б». План «Б» — это возвращение к войне. Никто здесь этого не хочет. План «А» — единственный путь вперед. Это восстановление Газа таким образом, чтобы там царил прочный и устойчивый мир. И все могли бы жить бок о бок, друг с другом, и никогда больше не бояться возвращения к конфликту, войне, человеческим страданиям и разрушению.
Это был госсекретарь США Марко Рубио. Важно отметить, что план Трампа предусматривает разоружение признанной в США и ЕС террористической палестинской группировки «Хамас», которую поддерживает Иран. «Хамас» этого делать явно не хочет, а вместо этого, как постоянно заявляют власти Израиля, перевооружается и накапливает силы. Напомню, что многие европейские страны отказались от участия в Совете мира, поскольку туда были приглашены лидеры ряда авторитарных государств. Среди них президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Зачем они понадобились Трампу в Совете мира? Мнение казахстанского экономиста Айдара Алибаева.
В этом даже еще виден определенный такой толк на фоне полной бесхребетности Организации Объединенных Наций. Сегодня Организация Объединенных Наций, знаете, ее решение, как многие говорят, сегодня они не стоят той бумаги, на которой они написаны, да? Действительно, она превратилась только в организацию каких-то, знаете, которые только констатируют и выражают озабоченность. Вот это все, на что она способна. Можете вы себе представить, что когда Трамп сделал личное предложение Токаеву вступить в Совет мира, чтобы он набрался смелости отказаться? Просто невозможно такое представить. Уже одного этого аргумента, не считая всех других, достаточно для того, чтобы Казахстан вступил в Совет мира. Присутствием в этом Совете мира как максимально большего количества самых разных руководителей стран самого разного масштаба. И пусть эти страны сами по себе они не являются серьезными международными игроками, такие как Казахстан, там, Узбекистан, да, и так далее. Ну, даже не региональные державы. Но, тем не менее, зато это как маленькие дробинки, но зато, когда этих дробинок много, появляется вес.
Это был казахстанский экономист Айдар Алибаев, фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». Вы слушаете «Время свободы». 76-й международный кинофестиваль в Берлине движется к своему завершению. Передает наш корреспондент на Берлинале Дмитрий Волчек.
2026 год вряд ли можно назвать выдающимся для Берлинале. Слишком много посредственных картин, которые прежний художественный руководитель Карло Шатриан вряд ли включил бы в программу. Впрочем, есть и жемчужины. Среди них «Моя жена плачет» – настоящий берлинский фильм с пейзажами вечной стройки и героем-крановщиком, жена которого рассказывает историю странной автокатастрофы и доводит мужа своей исповедью до приступа мучительной головной боли. Touch you if you can. The day is very fine. Someone will take your hand, but no one will hold you there. Не ждите заурядной семейной драмы. Режиссер Ангела Шанелек давно уже игнорирует любые правила построения сюжета. Подчеркнуто театральные диалоги становятся все более неправдоподобными, словно перед нами абсурдистская пьеса Ионеско, а заодно расползается и визуальный ряд. Хенал заменяет гирлянда непостижимых сцен, объединенных разве что завораживающей красотой. Женщина в красно-белом платье живописно раскинулась на мшистом камне. Неизвестно, откуда взявшийся юноша с лиловым шрамом на лице, словно оставленным ударом сабли, жадно обгладывает жареную курицу. Такое кино, конечно, не может пользоваться кассовым успехом. А вот новое произведение другой культовой берлинской режиссерки Ульрики Оттингер «Кровавая графиня» наверняка будет собирать полные залы. Тем более, что главную роль сыграла великолепная Изабель Юппер, а диалоги сочинила лауреат Нобелевской премии Эльфриде Йеленек. Такое впечатление, что этой легкомысленной вампирской комедии есть коммерческая сверхзадача – рекламировать макаберные достопримечательности Вены, вроде бывшего сумасшедшего дома, а ныне анатомического музея, известного как «Башня дураков», а также зловещие императорские усыпальницы и подземелья, в которых при Гитлере собирали бомбардировщики. В этих заполненных водой туннелях мы встречаем бессмертную вампиршу Эшбет Батори. Она плывет на лодке, изысканно задрапированной кровавой тканью. Картина Маркуса Шляйнцера «Роза» возглавила рейтинг кинокритиков Screen International, в частности потому, что главную роль сыграла Сандра Хюллер, а тема гендерной идентичности не выходит из моды. Роза выдает себя за мужчину и делает это весьма успешно, так что даже ее жена ничего не подозревает. В деревне, где Роза поселилась, ее считают смелым солдатом. Удастся ли ей сохранить свою тайну? Поскольку фильм начинается с груды черепов и костей, зритель вряд ли может предположить, что история завершится хэппи-эндом.
Als Soldat hat der Herr für das Land gekämpft. Das heißt aber nicht, dass dem Kampf mit dem Land gewachsen ist.
Ich hab nie erdenken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute heil herauszukommen.
Еще один фильм, основанный на реальных событиях – «Красный ангар». Его герой – чилийский парашютист Хорхе Сильва, которому в 1973 году предстоял нелегкий выбор – оставаться верным правительству Сальвадора Альенде или подчиняться бесчеловечным приказам своего начальства, участвующего в военном перевороте. Капитан Сильва делает выбор, и накал этой непридуманной драмы таков, что взволнованные зрители роняют слезы. В самом начале Берлинале, благодаря Виму Вендерсу, разгорелась дискуссия о том, должно ли кино быть политизированным, и «Красный ангар» – хороший аргумент для тех, кто думает, что должно. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
И завершит пятничный выпуск «Времени свободы» рубрика «Книга недели». 200 лет назад в Петербурге вышел первый стихотворный сборник Александра Сергеевича Пушкина. Ведущий рубрики «Книга недели» Иван Толстой счел эту дату достойным поводом, чтобы отметить пушкинскую премьеру.
Книга стихотворения Александра Пушкина не первая у поэта, но уже пятая. И все эти пять были напечатаны в отсутствие Пушкина, который сперва был отправлен на службу в Кишинев, затем переведен в Одессу и, наконец, выслан под надзор в Михайловское. Ни одну из этих книг автор не мог должным образом ни проверить, ни проконтролировать, во всем полагаясь на действия друзей, пусть и самых благожелательных – Гнедича, Жуковского, Дельвига, Плетнева. Пушкин начал составлять свой первый сборник еще в Петербурге, в 1820 году, до отъезда. Но, играя в карты со своим приятелем Никитой Всеволожским, он проиграл ему 500 рублей и предложил расплатиться так – Пушкин отдает ему рукопись своего сборника в счет долга, а Всеволожский выплачивает ему со своей стороны еще и 500 рублей наличными. Поэт предполагал, что его приятель будет заинтересован выпустить книгу. Сделку эту Пушкин называл «полупроиграл, полупродал». Между тем сборник выпущен не был. Пушкин решил взять вопрос в свои руки и принялся пересоставлять и дополнять книгу. Сборник ушел в набор в конце сентября 1825 года. Та осень оказалась для поэта временем сомнений и метаний. Михайловское заточение в очередной раз навлекло на него тоску и бешенство, и он вновь заговорил в письмах друзьям о необходимости лечить свой аневризм. Давнее заболевание, этот аневризм, варикозное расширение вен на правой ноге, Пушкин надеялся использовать, чтобы покинуть деревню и бежать за границу. Узнав уже о смерти Александра I, отмечает Борис Мадзалевский, и считая, что на престол вступил романтический Константин Павлович, Пушкин вновь загорелся мечтами о получении полной свободы. Он не знал еще, что друзьям его в наступившее междуцарствие, когда вопрос о том, кто займет престол, был так смутен, нельзя было и думать о ходатайстве за опального поэта. Пушкин не знал, что Константин отказался от прав на престол в пользу следующего брата, Николая Павловича, и что как раз в эти дни разыгрывалась трагикомедия. Константин оставался верен отречению от престола, а великий князь Николай Павлович пребывал верным старшему брату и присягнул ему, в свою очередь отказываясь от престола. Конец цитаты. Междуцарствие вселило в Пушкина новые надежды. Он был уверен, что коронация будет сопровождаться долгожданной амнистией. Но сидеть в деревне и терпеливо ждать он уже не мог. В столице его ждали встречи с друзьями и полностью подготовленный сборник стихов. Но формально покинуть Михайловское было опасно. Понадобилась хитрость. Пушкин решил отправиться в столицу скрытно, под именем Алексея Хохлова и переодевшись в крестьянское платье. Поездка инкогнито в Петербург не задалась. Петр Вяземский подтверждал, что слышал сам от Пушкина, что дорогу его повозки перебежал заяц, а на выезде из усадьбы повстречался священник, шедший проститься с отъезжавшим барином. В результате суеверный беглец повернул назад. Сборник стихотворений Александра Пушкина вышел из печати 30 декабря 1825 года. К февралю 26-го не осталось уже ни одного свободного экземпляра. Тем не менее и друзья, и сам автор воздержались от допечатки, хотя по всеобщему убеждению тираж в 1200 экземпляров мог быть увеличен вдвое и втрое. Опасения были связаны с политической обстановкой после декабрьского восстания. Разумеется, состав сборника был совсем иным, нежели 5 с лишним лет назад. Но идея включить в книгу небольшие поэмы, а малые стихотворения осталась прежней. Пушкину было 26 лет. Впереди его ждали 10 лет жизни и 30 новых книг, включая сожженный двухтомник романов и повестей.
Рубрику «Книга недели» для подкаста «Время свободы» готовит и представляет ее Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».